Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. По традиции в это время подводим некоторые политические итоги уходящих 7 дней. У микрофона Евгений Майструк. Приглашаем мы сейчас к беседе на прямой связи со студией директора по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, приветствуем вас в нашем эфире.
Здравствуйте.
Главные события пытаемся вычленить. Мне кажется, можно начать с информации о том, что следствие получило доказательства связи террористов, которые вот напали на Крокус Сити Холл, с Украиной. Как кому-то может быть странно, у Следственного комитета есть подтвержденные данные, что исполнителям теракта с Украины поступали значительные суммы денег и криптовалюта. Установили следователи и задержали вот как раз еще одного подозреваемого, который принимал участие в схеме финансирования террористов. Все это вот случилось не так давно и вызвало шквал, буквально вот шквал негативной реакции за рубежом. Как так можно? Да зачем вы противоречите нашей версии? Ну и все вот такие дела. Михаил Игоревич, получается, что вообще не стоит обращать внимание на то, что говорят за границей по поводу этого ужасного теракта в Крокусе?
Ну, как правило, официальная позиция государств, да, по поводу таких вот резонансных событий определяется отношением к, скажем так, к участникам, да, к вовлеченным сторонам в такое событие или конфликт. Поэтому ничего удивительного в том, что европейские официальные лица, да, можно вспомнить, например, да, официального представителя внешнеполитической службы ЕС, да, Петра Стана, который высказался, например, показал, да, в таком ключе, что мы не верим в причастность Киева, да, к этой ситуации, они будут высказываться именно в соответствии с той внешнеполитической линией, которая избрана такими государствами. И в данном случае даже если Следственный комитет России, да, либо там, например, да, какие-то другие правоохранительные органы ФСБ предъявят, да, какие-то дополнительные материалы к расследованию, все равно, скорее всего, мы не увидим изменения позиции тех же самых европейских или американских официальных.
Михаил Игоревич, извините, пожалуйста, я убийство не понимаю. Это же не вопрос веры. Вот вы можете верить в приметы, вот вы лично, Михаил Игоревич. Ну или мы можем верить в Бога, а можем не верить. Свободное государство. Это же не вопрос веры, это же вопрос доказательств причастности вот этих вот, с позволения сказать, людей к теракту в Крокусе. Что значит, вот вы привели пример Стану? Он говорит, я, знаете ли, не верю. Какая разница, веришь ты или не веришь? Ну, я не верю, например, что Земля круглая. Вот примерно то же самое.
Ну, здесь все-таки вопрос политики, да, то есть...
А, там вокруг... все по-другому.
Да, то есть вокруг, да, вокруг официальной позиции, да, тех же самых, да, европейских, американских официальных лиц, так или иначе, есть, да, официальная внешнеполитическая линия этих стран, то, что они настроены на взаимодействие с Киевом, да, на те или иные формы поддержки Киева, да, самые разнообразные. Поэтому понятно, что принимать, да, те материалы, да, те заявления, которые делают правоохранительные органы России, да, за некую данность, они наверняка не будут. И даже, скорее всего, здесь от официальных лиц, да, европейских стран и США вряд ли последует какой-то разбор тех, да, аргументов, материалов, которые будут предъявлять России. То есть, скорее, просто будет подход, что мы, да, мы считаем, да, они считают, да, такие обвинения стран с зажиганными, да, например. То есть, будет, не, скорее всего, да, разбор по существу с их стороны. А
фраза, скажем, такая фраза будет, вы все врете. То есть можно просто к ней приготовиться. Ну, знаешь, такой знаменитый мем.
Да. Да, примерно вот в таком ключе, то есть просто следование той линии, которую они выбрали еще в первые часы после
секунды.
Того, как первые дни. Да, да.
Сейчас, мне кажется, есть еще один момент, на котором надо откровенно остановиться поподробнее. Вот смотрите-ка, американские спецслужбы не предоставили всю имевшуюся информацию об угрозе терактов в Подмосковье. А почему? Потому что опасались раскрыть источники получения разведывательных данных. Об этом крупная американская газета, влиятельная некогда, «Нью-Йорк Таймс» пишет, со ссылкой на чиновников в европейских и, внимание, американских службах безопасности. Пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал относиться к таким сообщениям с осторожностью. Вот газета пишет, Соединенные Штаты в последние месяцы очень внимательно отслеживали деятельность террористической группировки «Исламское государство» Вилаят Хорасан, которая, кстати, запрещена в России. И американские оперативники получили довольно конкретную информацию о подготовке теракта, но не передали ее российским спецслужбам в полном объеме, как это делалось раньше. Александр Бортников, директор ФСБ, говорил, что информация о подготовке теракта в России в начале марта, которую американцы передали, она носила такой общий характер. Неоднократно рассказывали о том, что американское посольство предупреждало граждан своих не посещать массовые мероприятия, потом за ними британцы повторили все это. И, в частности, по словам Александра Бортникова, в этом сообщении, которое поступило из Соединенных Штатов Америки, говорилось о том, что не указывалось, что теракт был запланирован в Крокус-Сити-Холле. И вопрос эксперту Михаилу Нижмакову сейчас с нами на прямой связи. А вот то, что американцы якобы не предоставили всю информацию. Как вы думаете, вот анализируя, а может быть, они ею и не обладали так-то на самом деле? Ну, понимаете, я кое-что знал, но не рассказал. Может быть, они слышали звон, не знали, где он. А теперь они говорят, у нас была, конечно, информация, но мы побоялись, из-за каких-то причинам выдумывают. Может такое быть?
Здесь могут быть разные версии, то есть в какой мере они обладали такой информации, потому что ведь и высказывания тех же самых официальных лиц в США тоже достаточно противоречивы по этому поводу, да, то есть они говорили сначала, что не обладали информацией конкретно по подготовке этого теракта, с другой стороны, упоминали, что по этим позже, что по этим частным каналам они передавали информацию в Россию, то есть в данном случае, как минимум, мы видим, что США, может быть, считают, что есть некие неудобные моменты, в этой ситуации. Да, вполне возможно, что, как иногда это бывает, здесь была и какая-то своя линия у отдельных спецслужб в Соединенных Штатах, когда, может быть, кто-то из них обладал больше информации по этому поводу, кто-то меньше. То есть здесь очень много, может быть, разных версий.
Угу. То есть четко нельзя сказать. Может быть, мы вообще никогда по этому поводу правду-то не узнаем. Хорошо. А вот отсутствие реакции руководства Совета Европы на этот теракт. Захарова сказала, что это позор, ставит под сомнение беспристрастность ее правового и экспертного механизма. Но ладно с механизмом, а с позором что делать? А что Совету Европы, собственно, почему бы и не сказать? Да, мы пусть лицемерно, например. Да, мы против терроризма, сочувствуем и все такое.
Возможно, здесь как раз, игроки, которые доминируют в Совете Европы, возможно, рассматривают эту тему как какую-то задевающую, в том числе в этих условиях и украинскую тему тоже, и, может быть, не хотят трогать, я могу предположить так, этот сюжет и эту ситуацию. В принципе, отдельные страны, естественно, которые входят в Совет Европы, тут можно напомнить, что это структура не аналогичная Евросоюзу, это такая более широкая по охвату, но менее, скажем, жестко интегрированная организация, которая на правозащитную именно тематику больше ориентирована. От государства входящих в Совет Европы мы видели и соболезнования, в том числе и от дипломатических миссий этих государств, так что мы это видели, но возможно, что на уровне Совета Европы в целом есть были какие-то мысли, что это либо будет раскалывать организацию, либо выводить какие-то вопросы, которые, может быть, части из игроков, которые влиятельны на этой площадке, могут быть неудобны. То есть здесь могут быть самые разные тоже версии, почему так произошло, почему, такая линия была избрана Советом Европы.
А вот мы до этого говорили про публикацию в «Нью-Йорк Таймс». Я вот сейчас открыл газету. А тут новое сообщение, тоже нас касается нашей страны. Смотрите, исполнители убийства летчика Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, выстрелили в него 6 раз, а затем переехали его тело на автомобиле. Об этом они сообщают, ну, американцы, со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании. На месте убийства, по данным газеты, остались гильзы от 9-миллиметровых патронов для пистолета Макарова. Интересно, что они ведь там со ссылкой говорят, убийство было совершено профессионалами. Тоже, так понимаю, испанские гвардейцы, вот расследующие говорят. Об этом заявили, уже в полицейском управлении Испании. А следствие пока не установило, как убийцы выяснили местонахождение Кузьминова. Вот еще «Нью-Йорк Таймс» пишет. Огромную такую статью посвятила этому убийству. Как вы думаете, а много времени пройдет до того времени, как они скажут, да, мы со ссылкой на анонимных, на кого-то, на друзей анонимных источников сообщаем, что это все сделали русские. Вот, ну вот зуб даю, русские все сделали.
Ну, понятно, что такие версии будут циркулировать, да, довольно-таки рано и будут активно обсуждаться, поэтому здесь, я думаю, что это очевидный момент, да, учитывая и, что называется, прошлое Максима Кузьминова, что такие версии будут муссироваться, да, в том числе в западных СМИ, естественно, это...
То есть даже можно не удивляться, да? То есть вот, ну, скоро появится это все.
Я вот о чем. Да, в данном случае, да, я повторюсь, это вполне ожидаемый такой сценарий, то есть западные СМИ, скорее всего, будут даже активнее это обсуждать, чем это было в первые дни после, да, после, так сказать, вот этой, да, после нахождения тела.
Я вот просто прямо сейчас здесь... читаю эту статью, может быть, я допускаю, что, может быть, вот сейчас перевожу, где-то невнимательным могу быть. Но что-то в этой статье нигде не указано. Ну, указано, что его там убили, что он угнал вертолет Ми-8. Нигде не написано, что вообще-то он своих сослуживцев убил. Вот нигде в этой статье не написано. Может быть, я не вижу. Я потом тщательно переведу. Тоже обязательно обсудим. Сейчас к другим новостям. Ну, которые тоже так или иначе касаются теракта. Вот в Государственную Думу проект внесли, законопроект о многолетней помощи пострадавшим при теракте или чрезвычайных ситуациях. Ну, там депутаты говорят о том, что надо не один раз помогать. Ну, люди попали, да, в сложную ситуацию там, во время теракта или во время чрезвычайной ситуации, а должна быть помощь многолетней, для этого нужен отдельный законопроект. Но, Михаил Игоревич, здесь история еще с Советом Федерации. Они более подробно об этом сообщают. Вот сейчас я открою. Они говорят, что надо бы торговые центры крупные, в частности, попросить, заставить, в общем, страховать возможность того, что люди получат ранения, станут... в общем, ладно, получат ранения во время каких-либо ЧС или терактов, нахождение в том или ином торговом центре. И вроде как правильно все говорят. Но потом, чтобы не государство выплачивало, а за счет страховых взносов. А с другой стороны, к счастью, не так часто у нас происходят теракты и ЧС. А торговых центров у нас очень и очень много. А это обозначает... Ну и они все будут страховать. Страховые фирмы заработают. А это означает, что торговые центры что? Они на нас с вами переложат... Там и так-то цены, будь здоров. Они на нас с вами переложат вот эти страховые выплаты. Ну, получается, что так.
Ну, по поводу законопроекта о многолетней помощи, там один автор, да, депутат Оксана Дмитриева, но, собственно, как правило, такие вот, да, по значимым вопросам законопроекта, да, очень часто вносятся группы депутатов или несколькими представителями разных фракций Госдумы, поэтому не факт, что именно этот законопроект получит поддержку, может быть, будет, да, разработан какой-то консенсус, но я так предполагаю, что такое возможно. Что касается инициативы с страхованием мест массового скопления людей, да, это уже другое немножечко, да, другие другие инициаторы, да, это в Совете Федерации заявили действительно о том, что такой законопроект будет внесен. Ну, здесь тоже, скорее всего, будет рассматриваться ситуация в комплексе. То есть понятно, что представители бизнеса, да, в рамках этой инициативы, соответственно, с этой инициативы предполагается, что они будут вносить некие страховые взносы, но да, вопрос, да, в данном случае представители предпринимательского сообщества могут поднять вопрос о том, что насколько возложение дополнительных такой финансовой нагрузки на представителей, скажем, малого бизнеса, да, может быть оправдано в условиях, когда, так сказать, страна сталкивается с дополнительными экономическими вызовами, да, в условиях санкционного давления в том числе.
Вот, поэтому, именно скорее так всего, красиво тоже, они и скажут, как вы. Вот ровно так красиво они и скажут. Но мы-то с вами понимаем, что за этой красотой стоит то, что вот Михаил Игоревич и Евгений Владимирович просто больше заплатят во время своего визита в торговый центр. Ну, мы-то с вами же это понимаем, да, что страховые взносы, но они из своего кармана не будут платить. Ну, мы же понимаем, и правильно, это бизнесмены. Они знают, как работать.
Ну, да, это весьма вероятно, что в итоге это сработает, да, возможно, на повышение, если это торговый центр, то на повышение каких-то арендных платежей, да, для тех, кто там присутствует, да, представители бизнеса. И в итоге, да, такой риск есть, что это может какую-то нагрузку ценовую, да, увеличить на уже потребителей конечных. Поэтому, ну, тут стоит повториться, что, скорее всего, законопроект будет обсуждаться перед тем, как он в окончательном виде может быть принят. Здесь, да, я не исключаю, что могут быть какие-то, ну, как минимум, да, рассматриваться какие-то льготы по этим страховым взносам для тех же самых представителей малого бизнеса, например, да, кто в более уязвимой ситуации находится, или, может быть, какие-то коэффициенты введены, да, или...
Ну, так-то, да, инициатива хорошая, что согласитесь. В таком виде он может не принять, да. Инициатива-то хорошая, но я просто думаю, что под эту инициативу нам опять не повысили цены, понимаешь? Вот о чем... И интереснейший, на мой взгляд, не так много говорили об этом заявлении Лаврова, но интереснейшая, на мой взгляд, история. Помните, вот это вот, когда европейские послы отказались встретиться с главой российского МИДа Лавровым? Перед выборами это случилось, и он что-то сказал, не приедем, и все, не приедем. Теперь, говорит министр, они должны будут согласовывать с МИДом каждую встречу с российскими властями. Я даже процитирую сейчас, потому что, ну, прям вот мне нравится. Отныне и впредь, на любом уровне, будь то посол, атташе или все, кто между ними, если у них будет интерес пообщаться с российскими властями, мы каждую такую встречу, каждую такую просьбу будем рассматривать отдельно и решать, соглашаться на такой контакт или нет. А может быть, хорошо, что они, Михаил Игоревич, тогда не пришли. Может быть, и давно надо было поступить вот так, как сейчас поступает российский МИД. А то они иногда ведут себя, как будто они к себе домой приехали. Иногда очень-очень красиво и дипломатично, а иногда будто у себя дома.
Ну, да, это, во-первых, отражение, так сказать, той, да, холодной, крайне холодной обстановки, да, в отношениях между Евросоюзом и Россией, да, и здесь можно вспомнить высказывания и, так сказать, оценки, да, и российских дипломатов, да, например, как посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал, что работа для российских дипломатов в ФРГ сейчас по сложности сопоставима с тем, как было в наиболее сложные периоды холодной войны.
А, кстати, посол в Австрии тоже на этой неделе говорил об этом.
Да, то есть это просто вот еще один симптом, да, что отношения между многими странами ЕС, да, не всеми, но многими, и, так сказать, Россией действительно вот в таком, да, пожалуй, самой низшей точке за очень долгое время, да, скажем так. Ну, что здесь можно сказать? Да, так сказать, все, что связано с официальной активностью, с публичной активностью на дипломатическом уровне, это всегда отражает ту реальную политику, которая реализуется между соответствующими странами, поэтому вот такого, да, так сказать, такого, скажем так, да, такой сложной ситуации в отношениях дипломатических между представителями ЕС и России, ну, можно было вполне ожидать также, то есть это
Не удивляемся, не удивляемся.
То есть, да. Ситуация, что сложилась, да.
А удивляемся мы опубликованному докладу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Они говорят, русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза. Вот так. А говорит это Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Заинтересовалась новым законопроектом УВКПЧ, принятым парламентом Украины 8 декабря. Он вносит изменения в законодательные акты, которые касаются прав национальных меньшинств. Но, насколько мы рассказывали об этом, мне кажется, вы даже в нашем эфире комментировали, ну, теперь ООН на это обратил внимание. Говорит, ну, там... Венграм все можно. Ну, как все? Ну, гораздо больше. Венграм можно, румынам можно, русинам, по-моему. В общем, всем можно. Русские не являются... Нет, не так. Русскоязычные не являются меньшинством, никакими правами не пользуются. А теперь он говорит, призывает Украину отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских. Молодцы ООН! Только они не могли это сделать пару лет назад. Может, не случилось бы СВО?
Ну, тут стоит отметить, что в этом докладе, во-первых, упоминая, когда говорится о том, что в худшем, да, в худшей ситуации оказываются представители этнических общин, которые не, так сказать, не на языках Евросоюза говорят, они отметили, три примера привели, да, это русские, армяне и цыгане.
Ой,
да,
ну они по-хитрому, конечно, они туда приплели армян и цыган еще, конечно. Ну, он по-хитрому, конечно.
Ну, да-да, они просто оценили, так сказать, в данном случае в широком контексте эту обстановку. И в том же докладе, кстати, отмечаются и случаи нападений на приходы Украинской Православной Церкви, да, то есть на территорию Украины. То есть то, тоже, в общем-то, такой не... скажем, не самый выигрышный, да, момент в, для, для Киева, да, в рамках его позиционирования. Ну, что здесь можно сказать?
Я,
что...
А я к тому, что поздно, поздно они доклад-то свой выпустили, нет? Ну, в Киеве сейчас это... к нему никто не прислушивается. А если бы 2 года назад, 3 года назад такой доклад вышел бы, что русскоязычное меньшинство там дискриминирует, то тогда еще да. Тогда еще могли. А сейчас уже нет. Он уже будет до последнего, Зеленский, выкрикивать про границы 91-го года.
Ну, не уверен то, что если бы он даже такой, да, так сказать, даже такие акценты прозвучали бы там 3 года назад, это что-то всерьез бы меняло, поскольку, в принципе, ООН во многом ведет, да, в рамках такой работы некую мониторинговую функцию, да, ведь мы помним, что структуры ООН отмечали в свое время и, например, проблемы с полицейским насилием в Соединенных Штатах, но когда на какие-то проблемы указывая структуру ООН, ну, мы видим много примеров, когда это остается без каких-то последствий, да, для властей страны,
где так, это указано. Да. Есть, благодарю вас, Михаил Игоревич, за комментарий. Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Далее выпуск новостей, и после этого мы продолжим подводить итоги уходящих 7 дней.